С новостями вас знакомит Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 ноября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема нашей программы. Дело Евросети закончилось оправдательным вердиктом присяжных. Основатель фирмы Евгений Чичваркин предпочитает оставаться в Лондоне. Сегодня в Белоруссии заканчивается регистрация кандидатов в президенты. Редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева получила награду Международного комитета защиты журналистов. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, одна из главных тем сегодняшнего дня и даже вчерашнего вечера. Присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу сотрудников фирмы «Евросеть», обвинявшихся, если я не ошибаюсь, в вымогательстве и похищении человека. Подробности этого дела, а также то, почему один из фигурантов этого дела, Евгений Чичваркин, оказался за границей в Лондоне и какие последствия этот вердикт может иметь для него, мы сейчас обсудим с нашим корреспондентом Марьяной Тарачешниковой. Марьяна сейчас в студии. Марьяна, я так не ошибаюсь ли я в том, какие выводы сделала из этой информации?
Добрый день, Евгений. Нет, все совершенно верно. Действительно, накануне коллегия присяжных единогласно оправдала 9 бывших сотрудников компании «Евросеть», которых обвиняли в похищении человека и вымогательстве. Эта история уходит корнями в 2003 год, когда сотрудники компании, ответственные за безопасность, обнаружили крупную нехватку товара на одном из складов, поймали одного из водителей-экспедиторов «Евросети» Андрея Власкина и выяснили, что, по их мнению, это он каким-то образом был причастен к похищению товара, а после этого они, просили разными, может быть, несудебными, но, как утверждал в ходе судебного следствия один из основных фигурантов дела Борис Левин, альтернативными, но не насильственными методами вернуть деньги за похищенный товар. В результате было возбуждено уголовное дело, в том числе и в отношении тогдашнего владельца и руководителя компании «Евросеть», господина Чичваркина. 5 человек посадили в следственный изолятор. Чичваркин скрылся в Лондон. Четверо еще оставались под подпиской на невыезде. И вот, наконец, накануне присяжные пришли к выводу, что доводы следствия несостоятельны, и прокуратуре не удалось доказать виновность подсудимых в похищении человека, вот этого господина Власкина, и вымогательстве. Я попросила Бориса Левина, основного фигуранта дела, а также бывшего вице-президента компании «Евросеть» по безопасности, прокомментировать вердикт присяжных. Вот он, что рассказал в небольшом интервью.
Мы очень рады, что справедливость восторжествовала. И вот тот счет, с которым произошло голосование по всем вопросам, а их было всего 97, счет 12-0 по всем вопросам. Мы очень довольны этим, очень рады.
С самого начала, с момента возбуждения этого уголовного дела, вы отрицали свою виновность, теперь вас оправдали присяжные. Скажите тогда, с вашей точки зрения, кому было нужно возбуждение этого уголовного дела и для чего?
Это сложилось несколько векторов. Это личная месть мне. Это простой вектор, я его знаю и понимаю. Есть более сложный вектор, это удар по компании, который, как вы помните, был нанесен очень удачно. Именно после этого удара компания продавалась, причем с очень большим дисконтом. Кто организовал этот вектор, я комментировать сейчас не готов. Я просто этого не знаю. Боюсь, что правды мы не узнаем никогда.
Вы не сомневаетесь, что обвинение будет обжаловать?
Оно совершенно бесспорно будет его обжаловать, потому что им по, так сказать, технологии своей работы они обязаны это делать. Они продержали 5 человек 20 с лишним года в тюрьме. Естественно, они сейчас будут пытаться доказать, что они это делали оправданно. Поэтому они пойдут, конечно, до конца. И более того, я еще опасаюсь каких-то еще посторонних провокаций с той стороны, дополнительных. И вот если они произойдут, эти провокации, это не будет для меня удивлением.
Накануне присяжные вынесли не только достаточно быстрый, но и четкий вердикт, поскольку председательствующий отметил, что он ясен и однозначен, и оправдательный вердикт присяжных удивил, пожалуй, всех присутствующих. И вот что сказали, как отреагировала на него сторона потерпевших, и вот короткий комментарий адвоката потерпевших Марины Кончевской.
Я согласна, в какой-то части, может быть, там и ожидаемый был этот вердикт. То мне непонятно такое скорое решение, потому что на вердикте присяжные были всего 1:40. Это довольно-таки странно, потому что дело неоднозначное. Потерпевших помимо Власкина, потерпевших, есть еще мама Смургина, например, есть родственники Власкина. То есть дело неоднозначное.
Вот это был небольшой комментарий адвоката стороны потерпевших Марины Кончевской. Ну, а основной фигурант дела, в отношении которого выделено в отдельное производство, Евгений Чичваркин, до сих пор остается в Лондоне. Он уже сообщил журналистам, что не намеревается в ближайшее время возвращаться в Россию. Впрочем, если вот этот оправдательный приговор на основании вердикта присяжных, который прокуратура уже намеревается отменить, устоит, в таком случае он будет действовать как преюдист, и все обвинения в отношении Чичваркина также должны будут сняты.
Мы сегодня в утренней программе говорили с коллегами Чичваркина, Евгения Чичваркина по партии «Правое дело». Им он в разговоре сказал, что не вернется в Россию до тех пор, пока те, кто его преследовал здесь, не будут сами арестованы. Так что, видимо, долго ждать придется Чичваркина. Марьяна, вам спасибо. Продолжается «Свобода в полдень». Комитет защиты журналистов объявил о лауреатах международной премии «Свободы прессы». Среди них российская журналистка, главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева. Как заявили правозащитники, она подвергалась преследованиям за то, что публиковала материалы о коррупции и насилии на Северном Кавказе. Мы попросили прокомментировать эту новость, эту награду, коллегу Надира Исаева, одного из учредителей еженедельника «Черновик» Виакума Агамедова.
Честно говоря, мы, конечно, не ожидали, что такую премию нам влючит такая организация, всемирно известная и достаточно такая влиятельная организация. Но два раза уже газета «Черновик» присуждали премию за лучшую газету городскую и за самую принципиальную позицию в сфере освещения республики. То есть в 2008 и 2009 году, значит, Союз журналистов России признавал, значит, газету «Черновик» самой лучшей среди городских и республиканских газет. Но вот эта премия, она, конечно, безусловно, поднимает авторитет газеты. И, как сказала Надира Исаева, это, конечно, не именно ее заслуга, а заслуга, конечно, всей редакции газеты, потому что один человек не может сделать то, что было сделано всем коллективом. Но я считаю, что это, безусловно, ее заслуга, потому что управлять таким коллективом это очень сложно, при том, что она является девушкой, и в ее адрес ежедневно сыплются угрозы как со стороны правоохранительных органов, так и со стороны криминала, чиновников и других структур, которые воспринимают это деятельность как покушение на их самостоятельную позицию. Вот «Черновик», наверное, единственное издание, которое, наверное, в год несколько десятков исков поступает в защиту чести и достоинства от различных чиновников, от правоохранительных структур, в том числе и бывают угрозы. Вот недавно даже нашего журналиста избили, конечно, по федеральным каналам это не прошло, нашего спецкорреспондента Магомеда Хамагомедова, дербентского спецкора. Мы не только публикуем о коррупции или там о правом беспределе в республике Дагестан, но и сопровождаем ее вплоть до разрешения дела в судах.
Еженедельник «Черновик» выходит 5 лет тиражом более 12 тысяч экземпляров. По данным социологических исследований, он второй по тиражу, но первый по влиятельности в Республике Дагестан. А его главный редактор Надира Исаева получила, как стало известно сегодня, награду Комитета защиты журналистов. И вот мы слышали краткое интервью ее коллеги, одного из учредителей еженедельника «Черновик» Биаки Магомедова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Виктор Бут утверждает, что американская сторона оказывала на него давление во время полета из Таиланда в США. Состояние журналиста Олега Кашина стабилизировалось, родственники и друзья могут навестить его в больнице. В иркутском суде дочь председателя областной избирательной комиссии Анна Шевенкова, сбившая на автомобиле двух женщин, признала свою вину. Суд объявил перерыв до 29 ноября. Срок следствия по делу о втором подрыве поезда «Невский экспресс» продлен до марта 2011 года. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Активисты группы «Война» арестованы за дворцовый переворот. Путешествие писателя Иванова по сновидениям таинственного индуса в Дании. Таковы темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, а также у главы Интека Елены Батуриной стало на 2 проекта меньше. Один, Сетун Хиллс, вчера остановил новый мэр столицы Сергей Собянин. Другой, комплекс дворца бракосочетания в Москва-Сити, Елена Батурина продает. О том, как эту новость комментируют сегодняшние газеты и что по этому поводу говорят эксперты, моя коллега Валерия Шабаева.
Доля Елены Батуриной в проекте по строительству комплекса с московским дворцом бракосочетания в деловом центре Москва-Сити достанется владельцу «Магнитки» Виктору Рашникову, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванного московского чиновника. По его словам, сделку от имени Рашникова вела компания Александра Чигиринского «Снегири». Близкий к акционерам «Снегири» источник подтвердил это. Проект принадлежит ООО «Сити Палас». До сделки 50% долей этого ООО было у «Снегири», 50% у «Интека». Комплекс, о котором идет речь, будет иметь площадь 169 тысяч квадратных метров. Он строится на участке в 2,5 гектара около входа в торгово-пешеходный переход «Багратион» и представляет собой городскую площадь с московским дворцом бракосочетания, подземной автостоянкой, офисами и торговыми площадями. В кризис проект был заморожен. Сейчас возведен монолитный каркас торгового комплекса, а на месте офисов свайное поле. У Рашникова уже был опыт девелопмента. В 2004 году он дал Шалве Чигиринскому около 300 миллионов долларов на строительство гостиницы России и башни России. Но потом Чигиринский рассорился с московскими властями, проекты не состоялись, и Рашников обратился в московское правительство с просьбой компенсировать ему затраты. Основной владелец «Снегирей» – брат Шалвы Александр Чигиринский. Но источник, близкий к акционерам «Снегирей», утверждает, что нынешняя сделка с той никак не связана. Вчера у «Интека» стало на 1 проект меньше. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил распоряжение о строительстве на западе столицы комплекса «Сетунь-Хиллс». Отмена в документе обоснована так: в целях приведения нормативных актов Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как поясняют «Ведомости», участок, на котором предполагается возвести «Сетунь-Хиллс», принадлежит ЗАО «ТД Сетуньское», которым владеет «Интека». Сейчас «Интека» судится с Росимуществом, настаивающим на том, что часть этой земли еще в 93-м году была зарезервирована указом президента для иностранных представительств. В понедельник Следственный комитет при прокуратуре по Москве объявил, что по факту смены собственника этих земель заведено уголовное дело. Независимая газета замечает, что право собственности на участок было выдано главой Одинцовского района Московской области акционерному обществу закрытого типа «Матвеевское» еще в 92-м году. В 2003 году Мосрегистрация зарегистрировала право собственности «Интека» на эту территорию. О том, что в деятельности прежнего состава мэрии Москвы выявлены системные проблемы, доложил во вторник премьеру Владимиру Путину глава Росфинмониторинга Юрий Чеханчин. Основанием для его заявления послужили проверки, проведенные ведомством совместно с милицией и завершившиеся выявлением системы откатов в мэрии. «Мы встречались с мэром, обсуждали и выявили несколько моментов», сообщил Путину Чеханчин. Независимое напоминает любопытную деталь. В 2004 году Росимущество уже обращалось в арбитражный суд, оспаривая законность прав собственности на земельный участок на западе Москвы, но в ходе судебного заседания иск был отозван, как утверждают в «Интека», в силу его очевидной незаконности. Кстати, вчера в компании сообщили, что информация в СМИ о возбуждении уголовного дела не имеет никакого официального подтверждения. И сообщение о решении Собянина заморозить проектирование комплекса на спорных землях в «Интека» пока не комментируют. Так что я обратилась за комментарием к директору Института проблем глобализации Михаилу Делягину.
Здесь есть некоторый нюанс, потому что срок давности гарантированный истек, и я думаю, что буду искать какие-нибудь более смелые дела, тем более, что я не думаю, что с этим будут какие-нибудь сложности, учитывая как характер нашего правосудия и, так сказать, характер объекта. Но я не очень вижу здесь какую-то новость, потому что понятно, что человек, потерпевший политическое поражение, его начинают уничтожать его бизнес. И я удивлюсь, если «Интека» сегодня обладает какими-то реальными активами. С моей точки зрения, такая должна быть банановая шкурка, брошенная заботливой рукой под ноги неаккуратным преследователем. Должна быть отягощена долгами, там не должно быть реальных активов. Я думаю, что что-то такое должно быть, потому что, ну, во-первых, это слишком громкая фирма, слишком известное слово, а во-вторых, ну, есть обычаи хозяйственно-политического оборота, и вряд ли от них будут отступать в отношении госпожи Батуриной.
Своими соображениями о перспективах бизнеса Елены Батуриной поделился Михаил Делягин. Борис Немцов в докладе «Лужков. Итоги-2» утверждал, что Юрий Лужков за время своего правления предоставил «Интека» участки земли под строительство 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости. По его информации, доля города в инвестиционных контрактах была занижена до 6% вместо обычных 30%. Кроме того, Интека освобождали от участия в развитии инженерных сооружений. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». 18 ноября состоится регистрация кандидатов в президенты Белоруссии. По мнению главы Центральной избирательной комиссии Лидии Ермошиной, реальные шансы быть зарегистрированными имеют 10 человек из 11 подавших документы. Президентские выборы в Белоруссии состоятся 19 декабря. С подробностями Игорь Корней.
Заседание Центризбиркома, на котором будут зарегистрированы кандидаты в президенты, пройдет во Дворце Республики в Минске. Заявление о согласии баллотироваться кандидатом в президенты передали 11 человек. Действующий президент Александр Лукашенко, зампредседателя Белорусского народного фронта Григорий Костусев, руководитель Союза за модернизацию Олесь Михалевич, лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев, зампредседателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, лидер компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, лидер Белорусской социал-демократической партии «Народная громада» Николай Статкевич, экономист Виктор Терещенко, директор издательства «Тривиум» Дмитрий Ус и предприниматель из Витебска Владимир Провальский. Однако в Центризбиркоме считают, что у Провальского практически нет шансов, поскольку в его поддержку не собрано 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации. Но и 10 кандидатов – абсолютный рекорд для президентских выборов в Белоруссии. Во время двух предыдущих кампаний ЦИК регистрировал в качестве кандидатов по 2 оппозиционных политика. Кроме того, в избирательных бюллетенях фигурировали Александр Лукашенко и лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. В этот раз Гайдукевич неожиданно снялся с президентской гонки, назвав предстоящие выборы спектаклем. Эксперты уверены, регистрация сразу 10 претендентов резко снижает возможность консолидации оппозиции. И если Владимир Некляев и Андрей Санников, имеющие самые высокие рейтинги среди оппозиционных кандидатов, заявили о координации действий, то остальные претенденты отказываются рассматривать возможность консолидации. Говорит политолог Александр Класковский.
Нет консолидации среди политической, так называемой, титульной оппозиции. Доля оппозиционного электората достаточно велика. По данным независимой социологии, это около трети белорусского населения. Это больше 2 миллионов активных граждански мыслящих людей. Но неразбериха в оппозиции, она подрывает веру в успех. И она говорит о том, что сами оппозиционные лидеры не верят в победу на этих выборах и рассматривают их как технически, как парад своих партийных брендов, как дефиле каких-то отдельных фигур.
По мнению эксперта аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, нынешняя избирательная кампания – это презентация президентских выборов Западу. Мол, если будет зарегистрировано так много кандидатов, то и выборы сойдут за демократические. Однако истинная задача, по мнению политолога, состоит в том, чтобы дискредитировать саму идею политической альтернативы. Большая численность кандидатов, среди которых немало случайных людей, призвана рассеять внимание избирателя. В итоге создается ситуация политического цирка, когда вместо реальной борьбы за власть избирателю показывают шоу. К слову, 18 ноября после церемонии регистрации состоится жеребьевка, во время которой определится время телевизионных и радиовыступлений кандидатов. Известно, что выступления будут проходить в период с 22 ноября по 3 декабря. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина подтвердила, что впервые у кандидатов будет возможность участия в теледебатах. Сейчас обсуждается вопрос изменения формата их проведения в прямом эфире, а не в записи, как планировалось изначально. Глава ЦИК заверила, что до 26 ноября, когда истекает срок подачи заявлений на участие в теледебатах, все организационные вопросы будут решены. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень». В Свердловской области жители города Первоуральска выступают против запуска нового сталеплавильного комплекса. На его открытие ждут премьер-министра Владимира Путина, и этот визит может ознаменоваться внеплановой общественной акцией, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
В одном из самых экологически неблагополучных городов Свердловской области сегодня открывается еще одно производство. На территории Первоуральского новотрубного завода построен электросталеплавильный комплекс под названием «Железный озон». Активисты и жители Первоуральска Владимир Терехов считают, что комплекс построен без учета экологической ситуации в городе. 18 ноября вместе с экологами он проводит флешмоб. В небо будут выпущены черные воздушные шары.
Есть такое понятие, как черный шар. В академической среде, там в древности, люди голосовали, белые и черные шары, белые и черные камни ложили на чашу весов, и та, которая перетягивала, так сказать, принималось решение. Так вот, мы хотим таким образом проголосовать. По-академически, без всяких шествий, митингов и демонстраций. Планируем запустить в воздух шары черного цвета, темного цвета, символизирующие так наше несогласие. Люди, которые живут в городе Первоуральске, не могут никак повлиять на власть и защитить себя вот от этого экологического беспредела.
Владимир Терехов заявляет, что железный озон будет выбрасывать большое количество диоксида азота, а трубы предприятия слишком коротки для его полноценного рассеивания. Между тем, начальник группы по связям с общественностью новотрубного завода Ксения Крамарь заявила нам, что комплекс построен с учетом необходимых экологических норм, в том числе и в плане длины трубы. Более того, по ее словам, жители прилежащих районов дали согласие на это строительство.
Еще до строительства электросталеплавильного комплекса мы прошли все общественные слушания, мы учли все комментарии, все замечания экспертов, и на самом деле были учтены все, и самое главное, выполнены все рекомендации. Передовое газоочистное оборудование электросталеплавильного комплекса, которое сейчас еще даже нет в России, только есть на ПНТЗ, оно способно улавливать 99,9% вредных веществ, улавливать и очищать в соответствии со всеми требованиями и нормами природоохранного законодательства российского. И более того, вся эта конструкция газоочистная отвечает требованиям, международным природоохранным требованиям.
То, что Первоуральск – город экологически неблагополучный, признавали на официальном уровне. В частности, в Министерстве природных ресурсов Свердловской области фиксировали, что ситуация ухудшается, и обещали воздействовать на владельцев промышленных предприятий. Эколог и глава организации «Чистый город» Светлана Ифанова говорит, что проблема в перенасыщенности Первоуральска промышленными предприятиями. По ее словам, владельцы завода действительно получили согласие жителей на пуск очередного производства, пообещав установить им новые окна и посадить сквер. Однако эти меры вряд ли смогут уберечь здоровье людей, отмечает эксперт.
Несколько десятков заводов. Там одни из самых крупных загрязнителей. Мы же все понимаем, да, что жителям нужна работа, что Свердловская область и конкретно Первоуральск – это старопромышленный город, в котором сосредоточено много заводов. Но куда еще? Ну, нельзя в одном месте столько сосредотачивать промышленных объектов. И все это вместе создает для жителей города, ну, просто ужасные условия для существования.
Добавлю, ранее была информация, что на открытие нового сталеплавильного комплекса «Железный озон» прибудет премьер-министр Владимир Путин. Впрочем, на заводе его приезд официально не комментируют. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Сегодня в 19:07. Время гостей на «Радио Свобода». Ведущий Михаил Соколов. 2 года назад был закрыт СПС и открыто правое дело. В студии сопредседатель правого дела Леонид Гозман. Время гостей в 19:07, а сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На российского предпринимателя Виктора Бута, экстрадированного Таиландом в США, во время перелета было оказано некоторое давление с американской стороны. Об этом заявил генеральный консул России в Нью-Йорке Андрей Юшманов. Бута в США обвиняют в незаконной торговле оружием. В Ингушетии задержан лидер боевиков так называемой карабулакской группировки Юсуп Дзангиев. По данным спецслужб, эта группировка подозревается в причастности к теракту во Владикавказе в сентябре этого года, когда в результате взрыва заминированного автомобиля, осуществленного смертником, погибли 19 человек, более 200 получили ранения. Специальная комиссия Генпрокуратуры России приступила к проверке деятельности правоохранительных органов Краснодарского края. Защитники исторического центра Москвы вновь заблокировали сегодня стройку в Малом Казихинском переулке. В Иркутском суде дочь председателя областной избирательной комиссии Анна Шевенкова, сбившая на автомобиле двух женщин, признала свою вину. Суд объявил перерыв до 29 ноября. Состояние журналиста Олега Кашина стабильно. Родственники и друзья могут навестить его в больнице, сообщает Интерфакс со ссылкой на врачей. Судебный процесс в Бишкеке по делу об убийстве в апреле 80 демонстрантов отложен до 22 ноября. Как сообщили сегодня в Верховном суде Киргизии, судья потребовал обеспечить порядок во время слушаний и безопасность адвокатов. Комитет защиты журналистов объявил о лауреатах Международной премии свободы прессы. Среди них российская журналистка, главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева. Эксперты Европейского союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда сегодня рассмотрят материалы о финансовой ситуации в Ирландии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Афганистана Залмаем Расулом. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». На пресс-конференции в Нью-Йорке в среду федеральная прокуратура обнародовала обвинения, предъявленные российскому гражданину Виктору Буту, экстрадированному Таиландом в Соединенные Штаты во вторник. Виктор Бут не признал себя виновным ни по одному из четырех пунктов обвинения, среди которых поставка оружия террористическим организациям. Тему продолжит мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду, представляя на пресс-конференции обвинение против Виктора Бута, федеральный прокурор в Нью-Йорке назвал мужественной и новаторской многомесячную операцию Федерального управления по борьбе с наркотиками, в результате которой Бут отправился в Таиланд для встречи с теми, кого он считал важными заказчиками оружия, представителями леворадикальной колумбийской группировки ФАРК, причисленной к террористическим организациям несколькими странами, в том числе Соединенными Штатами. В рамках этого длительного расследования агент антинаркотического управления перелетали из Кюрасао в Копенгаген, из Бухареста в Бангкок для проведения подпольных встреч, во время которых тайные осведомители управления выступали в роли представителей группы ФАРК, наркотеррористической организации. Встречались осведомители американских спецслужб с Эндрю Смуляном и другими партнерами Виктора Бута по бизнесу, пытаясь убедить Бута, главный объект их интереса, в том, что они готовы сделать многомиллионный заказ на оружие. Приманка сработала. Бут был арестован в Таиланде в распоряжении спецслужб. По их словам, объемные аудиозаписи разговоров с Бутом, подтверждающие его намерение продать группе ФАРК сотни портативных противовоздушных ракет, тысячи автоматов, взрывчатку, самолеты, которые должны были быть использованы и против американцев, участвующих в антинаркотических операциях в Колумбии. Почему Соединенные Штаты решили провести такую небывалую операцию по захвату российского гражданина? И как можно объяснить такое негодование со стороны официальных российских представителей арестом человека, обвиняемого в серьезных преступлениях? Я задал этот вопрос Джону Пайку, специалисту по вопросам безопасности, главе американской организации Global Security. Бут вел свои операции в сравнительно крупных масштабах. Он давно был, так сказать, на экранах радаров спецслужб, и они, наконец, решили, как мне кажется, что у них есть возможность добыть весомые улики против него. Наверняка их интересуют его контакты, источники, откуда он получал это оружие. Я думаю, что редкая активность России в его защиту, скорее всего, вызвано беспокойством его приятелей из российских спецслужб, тем, как могут отразиться на их операциях возможные признания обвиняемого. Ведь, объективно говоря, нелегальная продажа оружия в таких масштабах противозаконна, и она невозможна без помощи сообщников. Но будут ли преданы гласности на суде потенциально сенсационные подробности подпольной деятельности Виктора Бута, сказать трудно. Скорее всего, по словам экспертов, американская прокуратура и спецслужбы попытаются приберечь наиболее интересное для, так сказать, служебного пользования.
Рассказывал мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как вы оцениваете позицию российских властей в деле Виктора Бута? С таким вопросом наш корреспондент во Владимире Роман Михайлов обращался к жителям и гостям города. И вот что они отвечали.
Я считаю, что вообще из всего этого какой-то необоснованный раздувает информационный повод. Это обычный наркоторговец, торговец оружием, которого Соединенные Штаты обвинили в этом и хотят судить. Зачем им мешать?
Наверное, по-другому никак наша страна не могла отреагировать. Хотя все равно наша позиция двоякая. Я не думаю, что до конца кто-то пойдет и будет разрывать дипломатические отношения с тем же Таиландом. Слишком мы любим ездить туда отдыхать.
Я бы предпочел, чтобы наше правительство правительство также рьяно заботилось бы о каждом россиянине, у которого случились бы проблемы за рубежом, а не только о тех людях, у которых довольно-таки неоднозначная репутация.
Если у американской стороны есть доказательства того, что гражданин России участвовал там в торговле наркотиками, перевозке оружия, то они должны были в первую очередь предоставить их России. И если доказательств нет, то, конечно, экстрадиция незаконна. В данном случае Россия должна протестовать. Но просто так пускать на самотек тоже нельзя. Главное в данном случае не то, испортится или нет отношения между странами, а вообще законность всей процедуры. Передача гражданина третьей страны между двумя другими странами. На каком основании все это сделано? Есть доказательства?
Слишком много знал. И о секретах ЦРУ, и о секретах наших спецслужб. Никак больше не отношусь.
Вообще я не могу однозначно оценить позицию России в этом отношении, потому что достаточно запутанно и туманно все. Однако чисто по-человечески жаль семью Бута, которая оказалась в такой сложной ситуации.
Говорить о какой-то осмысленной позиции России в деле Бута для меня лично представляется достаточно затруднительным, поскольку есть очень странные примеры поведения нашей страны, когда она забывает своих граждан или когда не желает участвовать в международных расследованиях. Таким образом, у нас репутация не самая веселая на международном уровне. Поведение американцев, я думаю, оно адекватно. Но, с другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки наша страна не бросала своих граждан. Если в этом деле получится добиться адекватного решения, то было бы здорово.
Так владимирцы отвечали на вопрос, как вы оцениваете позицию России в деле Виктора Бута. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 20 ноября жители чеченского села Ачхой-Мартан, в том числе родственники похищенных людей, собираются провести митинг на центральной площади. Они намерены принять обращение к президенту России с просьбой защитить их от произвола властей Чеченской Республики и правоохранительных органов. Похищения жителей и издевательства над ними в Чечне продолжаются. 12 ноября в числе похищенных мог оказаться и известный правозащитник, политолог Руслан Кутаев. С подробностями мой коллега Павел Куравский.
Вооруженные люди в масках, посетившие дом координатора общероссийского общественного движения «Россия вперед» по Северокавказскому федеральному округу правозащитника Руслана Кутаева в Чечне, пытались его похитить. В этом уверен сам Кутаев, чудом оказавшийся во время этого происшествия в Москве. По разным данным, дом и двор Кутаевых в райцентре Ачхой-Мартан обыскивали от 20 до 45 человек. Руслан Кутаев связывает это нападение на жилище со своей деятельностью по разоблачению преступлений, совершенных военнослужащими 2-го полка и 7-й роты МВД Чечни.
Ко мне обратились некоторые жители Ачхой-Мартановского района. Просьба у них была посодействовать, потому что 9 числа был похищен сын Ахтаханова Мурат. До этого 6 на 7 числа был похищен Берсаев, инвалид детства. Его пытали током, избивали его, предлагали признаться, что он соучастник бандформированием. До этого 1 октября была изнасилована женщина в селе Копырьёк на глазах у привязанного мужа и детей. Вот эти факты я обнародую. Это были только последние факты преступлений, совершенных 7-й ротой. Сейчас фактологический материал мы там обобщаем, мы проводим уже более углубленное расследование. Я думаю, эти материалы тоже мы обязательно обнародуем. По совокупности вот это все и привело к тому, что уже ко мне 12 числа после 23 часов ворвались в дом вооруженные люди. Где-то часто они шмонали дом, двор, подвал, чердак и так далее. Спрашивали меня, когда вернется и так далее. Я это связываю с тем, что именно последние мои исследования, то, что я обнародовал о тех совершенных преступлениях, именно это послужило поводом для того, чтобы каким-то образом воздействовать на меня.
Кутаев убежден, что такая акция не могла быть проведена без согласования на политическом уровне. На власть закона правозащитник не надеется и готов защищать себя и своих близких теми способами, которые приняты в последние годы в республиках Северного Кавказа.
Там были и сотрудники 7-й роты, и были сотрудники 2-го полка, дислоцирующие в городе Грозном. Более того, Фамилия одного из этих мне точно известна, одного из участников. Я думаю, в ближайшее время мои родственники официально предъявят ему, его родственникам свои претензии. Естественно, как это и положено в чеченском сообществе, если малейшие, значит, будут какие-то в отношении меня и моих родственников, спрос будет с этого человека. И мне теперь легко, потому что я знаю, с кого в последующем спрашиваю. Властей нету в Чеченской Республике, правоохранительных служб тоже нет. Людям надо самим себе защищать. Я думаю, я и мои родственники, мы сумеем за себя постоять, сумеем защитить себя. По крайней мере, мы точно определим в отношении меня, кто там инициирует вот эти все дела и кто стоит за этим. Я думаю, тоже будет со временем определено.
Чуть позже Руслан Кутаев заявил, что он попросил своих друзей вывести его семью в безопасное место. Кутаев опасается, что его близкие могут быть взяты в заложники теми людьми, которые приходили за ним 12 ноября. Как заявил заместитель руководителя движения «Россия вперед» Вячеслав Мисюра, об инциденте знает руководитель этой общественной организации, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков. По словам Мисюры, Гудков намерен уведомить о происходящем Генеральную прокуратуру. То, что произошедшее с семьей Кутаева, санкционированная властями акция, допускает и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация в целом на Северном Кавказе достаточно грустная в этом отношении. Если вы себе представляете так, что там существует какой-то единый механизм власти, где есть там полпред, глав регионов, правоохранительные органы, свинченные в единую систему, которая реагирует там на сигналы снизу и как-то осмысленно что-то предпринимает в ответ, то этого нету всего. Есть конкуренция, есть нормы, которые действуют на определенных территориях и не действуют на других территориях. И в этой ситуации, конечно, гражданам приходится в основном надеяться на самих себя. Чечня совсем является изъятием всей этой системы, потому что федеральный центр долго закрывал глаза и даже, можно сказать, поощрял строительство там абсолютно самостоятельного режима, у которого на этой территории Чеченской Республики практически полностью развязаны руки во всем, что касается внутренней политики и правоохранительной деятельности. Москва, видимо, стала в какое-то ближайшее время с необходимостью поиска каких-то новых решений для Чечни, но пока их не видно, и, к сожалению, можно только посочувствовать Руслану Кутаеву. Он сам пытался достучаться до столичных СМИ в течение последних недель с жалобами жителей Ачхой-Мартановского района на какие-то бесчинства со стороны кадыровской милиции, и, видимо, это прямой результат этих попыток придать гласность деятельности чеченских правоохранительных структур.
20 ноября жители Ачхой-Мартана собираются провести митинг в знак протеста против действий милиционеров 7-й роты МВД Чечни. Граждане намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить милицейский беспредел в республике. Правозащитник Руслан Кутаев, которого похищали уже 6 раз и не сумели похитить в 7-й, уверен, что власти Чеченской Республики митинг ачхой-мартановцев не санкционируют. В связи с этим, опасается Кутаев, возможны новые провокации и нарушения закона со стороны чеченской милиции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Одним из лауреатов Международной премии «Свобода прессы» Комитета защиты журналистов стала главный редактор дагестанского еженедельника «Черновик» Надира Исаева. Российский предприниматель Виктор Бут утверждает, что американская сторона оказывала на него давление во время перелета из Таиланда в США. Состояние журналиста Олега Кашина стабилизировалось. Родственники и друзья могут навестить его в больнице. Судебный процесс в Бишкеке по делу об убийстве в апреле 80 демонстрантов отложен до 22 ноября. Европейские эксперты сегодня рассмотрят материалы о финансовой ситуации в Ирландии. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Американский суд дождался Виктора Бута. Репортаж из Нью-Йорка.
Комментарии экспертов.
Избиение Олега Кашина. Часть атаки на Кремль. Мнение политологов.
Право автора.
Остатки роскоши. Владимир Абаринов. О распродаже имущества Бернарда Мэдоффа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики, которые днем представляет Иван Трефилов.
Общий объем экономики России, по оценке Министерства экономического развития, увеличился в октябре на 3,9% к уровню такого же месяца 2009 года, заявила глава министерства Эльвира Набиуллина. При этом в январе-октябре рост ВВП страны в годовом исчислении, по ее словам, составил 3,7%. Государственный внешний долг России в течение октября снизился на 0,05%, составив к началу ноября примерно 40 миллиардов 880 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. Вместе с тем с начала года он, наоборот, вырос на 8,6%. Сейчас на долю государственного внешнего долга приходится около 8% общей внешней задолженности страны. Оставшаяся часть – это долги корпоративного сектора, в том числе государственных компаний и банков. Инфляция в России за период с 1 по 15 ноября составила 0,4%, а с начала года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 8,3% соответственно. Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, официально открыла под Санкт-Петербургом свой завод по производству грузовиков проектной мощностью 5000 автомобилей в год. Сообщается, что инвестиции в проект составили 10 миллионов евро. Государственное агентство по страхованию вкладов не намерено в ближайшие два года снижать размер взносов для банков в фонд обязательного страхования вкладов и повышать гарантии по вкладам, сообщил заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. Сейчас величина ежеквартального взноса в этот фонд составляет 0,1% от суммы привлеченных банком частных депозитов, а предельный размер страхового возмещения – 700 тысяч рублей. Инфляция в Соединенных Штатах в течение октября составила 0,2%, а к уровню октября 2009 года – 1,2%. При этом так называемая базовая инфляция, без учета роста цен на продукты питания и топлива, за период с октября 2009 года составила 0,6%. Это ее минимальный рост за последние 52 года. Курс доллара на сегодня – 31 рубль 35 копеек, на 30 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 28 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня префект Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов встречается с местными жителями, которые ждут от этой встречи обсуждения проблемы со строительством мечети в районе Текстильщики. Об этой истории мы уже рассказывали в эфире «Радио Свобода». Общественное движение «Мой двор» направило обращение президенту Дмитрию Медведеву, под которым подписались 10 тысяч человек, с просьбой взять под личный контроль всю эту ситуацию с мечетью. Жители Текстильщиков просят обустроить парк на месте, где планируется строить мечеть. Однако в пресс-службе Юго-Восточного административного округа заявили, что сегодняшняя поездка префекта и его встреча с москвичами будет посвящена другим вопросам, но никак не мечети. Над этой темой работала наш корреспондент Лейла Гениатуллина.
Несмотря на противоречивость сообщений о целях сегодняшней встречи, жители района Текстильщики намерены задать префекту Владимиру Зотову вопросы о предполагаемом строительстве мечети. По их словам, появление в этом месте крупного культового здания, рассчитанного на 3000 человек, создаст много бытовых проблем. Увеличится количество машин, значит, пробок станет больше. К тому же, по мнению одного из местных жителей, Алексея, в их районе мало мест для отдыха, а они им просто необходимы.
Волжский бульвар является для нас двором. Не застраивать его, а благоустроить. Нам там уже пытались поставить разные постройки. Филиал Черкизовского рынка. Рядом пытались построить бензоколонку. Сейчас вот мечеть. Мы просили и сейчас ждем того, что там сделать благоустроенный парк. Самый главный вопрос, если префект его решит, то мы будем очень рады. Собственно, это то, чего мы добиваемся. Наш перекресток Волжского и Люблинской улицы признан самой забитой точкой Москвы. И действительно, когда мы говорим о том, что у нас там давка и не проехать, это не пустой звук. Оттуда выезжать сейчас часа два. Ну, будет выезжать часа четыре. Район в промзоне, и деревьев там нет. Нам просто жизненно необходимы деревья. Нам просто негде гулять с детьми.
Есть еще одна причина конфликта. Несколько лет назад местная православная община обратилась к властям с просьбой предоставить им участок под строительство небольшой часовни. им отказали, сославшись на то, что там проходит коммуникационная магистраль. Затем жители просили разбить парк, отказали по той же причине. А потом стало известно, что власти вдруг согласовали строительство мечети и медресе. По словам руководителя общественного движения «Мой двор» Михаила Бутримова, представители управы района «Текстильщики» сообщили, что мечеть на этом месте строить не будут. Однако местных жителей волнует отсутствие официальных документов, подтверждающих это решение.
Мы от встречи с префектом ожидаем, во-первых, то, что сам префект приедет поговорить с местными жителями. Это бывает обычно, что объявляют о том, что приезжает префект, а по факту к местным жителям выходит либо его заместитель, либо какой-то уполномоченный третьего звена. Мы все-таки надеемся на то, что приедет непосредственно руководитель Юго-Восточного округа, и местные жители, в том числе протестующие против планируемого строительства мечети, смогут задать ему свои вопросы касаемо вот этих вот планов. Как нам стало известно, вот буквально вчера, вот у нас на руках имеется письмо префекта главе управы района «Текстильщики», что на самом-то деле якобы никакого строительства не планируется, никаких документов нету. Однако все вот эти вот его слова, которые он в письме отображает, они противоречат всем тем ответам, которые имеются у нас на руках. В том числе это ответ на обращение, которое мы писали, ответ на письмо депутата Мосгордумы Полеева. Вот везде из них говорится, что участок сформирован в соответствии с Моском архитектурой, с другими инстанциями. Участок передан в соответствии с постановлением Департамента земельных ресурсов. А тут получается, что либо префект лжет, либо вся префектура лжет, а префект не знает, что это происходит. И вот мы хотим расставить все точки над «и» и получить ответ, что же в итоге будет, парк или мечеть. Вот, в принципе, это основной посыл мероприятия. Мы, когда узнали о том, что существует некий документ, о том, что было принято решение, что строительства не будет на данном участке, мы порядка 10 дней, в частности, я пытался дозвониться до заместителя префекта, от управы пытался получить этот документ, этого решения. Но никто мне не смог его предоставить, оставшись, да, мы были в курсе, там было какое-то заседание, но показать документ мы не можем.
Рассказывал руководитель общественного движения «Мой двор» Михаил Бутримов. Вот как в интервью «Радио Свобода» прокомментировал эту ситуацию пресс-секретарь префектуры Юго-Восточного административного округа Мария Ермакова.
Никакого строительства мечети в данное время не идет и не планируется. Вот все заявления, которые были сделаны в октябре 2010 года по поводу строительства этого религиозного объекта, они теми же и остаются. Была только публикация в газете, которая была необходима для дальнейшего строительства, но никаких поручений на разработку проектной документации не было, поэтому говорить о том, что там идет стройка, вообще нецелесообразно. В процессе поиска. Другой участок для строительства данного объекта.
Есть ли какие-то документы, подтверждающие вот эту позицию префекта, что на этом месте действительно не будет строиться мечеть в районе Текстильщики?
А у нас и не было никаких документов, которые бы говорили о том, что будет строиться эта мечеть. Поэтому опровергать то, что не было написано ранее, как бы бессмысленно.
Независимо от результатов сегодняшней встречи, общественное движение «Мой двор» планирует провести массовую акцию в конце ноября. По словам организаторов, они будут требовать от властей прислушиваться к мнению местных жителей, чтобы впредь подобные конфликтные ситуации не повторялись. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Маленький театр Фонтанного дома в Петербурге выпустил спектакль «Проповедь лесного дурака» по сверхповести Велимира Хлебникова «Зангези», рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Лестница, перила, на бетонных ступеньках с двух сторон узенькие деревянные лесенки. Это места для зрителей. Сцена – это лестничные площадки вверху и внизу и проход между рядами сидений. Вдоль лестницы веревка, на бельевых прищепках висят красные полотнища и плакаты. В их основе титульные листы и иллюстрации к книгам Велимира Хлебникова и афиши 20-х годов прошлого века. О спектакле «Проповедь лесного дурака» говорит координатор театральных проектов музея Ахматовой Лариса Артемова.
В этот дом, в дом Ахматовой, в 22-м году приходили письма из деревни, в которой художник Митурич, большой друг Николая Пунина, проводил последние дни с Велимиром Хлебниковым. Письма о помощи чрезвычайно больному к тому времени человеку, смерть которого в 22-м году и наступила. В этом доме Велимир Хлебников никогда не был, но собирались его друзья, в том числе и художник Татлин, который после смерти Хлебникова осуществил постановку «Зангези». Это было в 23-м году. Прошла она на площади искусств, в институте искусств, к которому имел прямое отношение Николай Пунин, который был идейным вдохновителем авангардистов 20-х годов. Сюда по этой лестнице поднимались Митурич, Татлин, Лебедев, Малевич. В квартире, где жила Ахматова и Николай Пунин, за столом в столовой собирались они и вели свои споры, которые можно было бы сравнить с какими-нибудь вулканическими извержениями. По меткому выражению одного из них, они за этим столом делили небо и землю. Так что мы имеем самое-самое прямое отношение, прикосновение буквально к тому, что происходило в те годы. За этим же столом Татлин и Пунин придумывали постановку спектакля, которая прошла в 23-м году. Здесь рождались идеи оформления, потому что художником спектакля был Татлин. Татлин же играл в этом спектакле, представляя самого Зангези, ведущего вот эту проповедь о новом мире, о новом искусстве. Пунин выступал с докладами, посвященными авангарду и творчеству Хлебникова. Идея всего рождалась здесь, того, что произошло в 23-м году. Мы через много лет возобновили эту идею и поставили спектакль на лестнице. Совершенно случайно. Есть своя башня. А если вспомнить, что Татлин был художником, конструктором той самой башни, которая должна была стать памятником революции, внутри которой должно было находиться здание Интернационала, наверху радиостанция, вещавшая на весь мир, башня, которая должна была быть выше Эйфелевой башни. Технические идеи, вошедшие в идеи литературные, в идеи поэтические, да? И Эйфелева башня – символ нового времени, символ технического прогресса, который их всех и подтолкнул. Вспомнить башню Иванова, с которой Ахматова и Блок, и Гумилев смотрели на небо петербургское и читали свои стихи.
Невольно вспомнилось Вавилонское.
Смешение языков, совершенно. Совершенно верно.
И совершенно верно.
И их идеи. Поэтому вот на лестнице, ведущей в башню. Это скорее спектакль уже отношения нашего времени к замыслам тех, кто были впереди нас.
Петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская разговаривала с координатором театральных программ «Фонтанного дома» Ларисой Артемовой. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Ведущий Виталий Портников. О планах нового административного отделения России рассуждают президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он разговаривает, он общается с женой, с папой.
Нам необходима стабильность, открытость и предсказуемость, которую предоставит нам
договор. Он содержится в одиночной камере.
Согласно имеющимся документам, вот лишь часть.
Мы приветствуем решимость правительства Ирландии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».